Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Марик, автор телеграм-канала «Марик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
И мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Мы сегодня снова выходим с второстепенной камеры. Пишите, какая камера вам больше нравится. Той, на которой мы в среду, например, записывались, или вот это. Мне кажется, вот это вот по свету передачи немножко получше, но тут как бы мы зависим в том числе от вашего мнения.
Мы поярче.
Да, это поярче. Вот, и пишите, как нас видно и как нас слышно, потому что я сменил камеру, настройки вроде как все подкручены, но мало ли вдруг будут какие-то там просадки, задержки и так далее. Ну, в общем, ждем вашего фидбэка в данном случае.
Угу.
А пока что административная, наверное, у нас такая творческая история. У нас в половину выйдет эксперт, как мы по традиции обычно даем, по Каталонии, с которым мы обсудим последний, недавний, буквально вот происходящий на наших глазах, международный скандал, очередной с русским влиянием.
Но... Russian interference.
Да.
Он возвращается, наконец-таки. Да. Соскучились по нему, конечно.
Да, к сожалению, это будет не Эдвард Чесноков. Хотя я очень хотел выйти с Эдвардом, но в связи с тем, что он сейчас выступает в Листве, может быть, дадим его в следующий раз. Посмотрим. Ну, просто, я напомню, Чесноков оказался в центре этого международного скандала.
Наш Лоуренс Аравийский.
Именно так.
Продолжает.
Да. Meddling in European affairs. Mm-hmm. Вот. Ну, это ладно. К этому мы перейдем ближе к середине часа. А пока что я думаю, что обсудим, наверное, главные события.
Да.
Начнем по традиции с Америки, со всего, что у нас произошло за эту неделю. Ну, очевидно, главное, что у всех на слуху, это вот завершение, наконец-то, миссии в Афганистане.
Wake up, Joe.
Wake up, Joe, да. То есть Байден, который сказал буквально mission accomplished, я там закончил эту 20-летнюю войну 31 августа. И как бы, якобы, всех вывезли, хотя на самом деле, как уже потом признались, не всех, там еще 200 американцев остаются в Кабуле.
Дети с калифорнийского путешествия школьного. Вот, видишь, вот это... были бы у тебя такие школьные путешествия?
Вот, да, то есть, я не знаю, я куда-то ездил каким-то совсем таким местам, да, вроде там...
Пушкинские горы, блин, зачем? Да, да, а вот тут настоящая жизнь.
А тут как бы, да, то есть, представляете, вы отправляетесь в филд-трип, учебный тур, в Афганистан, буквально тот самый месяц, когда там падает правительство.
Исторические события.
Исторические, да, на ваших глазах. Там 24 школьника с родителями вот, оказались в Кабуле, где они находятся до сих пор, неясно. Их не вывезли обратно в Сакраменто. Вот, ну, ладно, там, как я понимаю, большинство школьников, они имеют какие-то родственные связи с афганцами, то есть они там, типа, местные, родственников навещают. Вот, но то, как бы, там, так как американское гражданство, как бы, ну, тоже, по идее, это вопрос Госдепартамента, ну, вот он как-то пытается их найти и не может.
Более безопасно, чем Сакраменто.
Да. Ну, в сравнении, да, если учитывать там всю BLM и так далее, возможно. Ну вот, там хотя бы талибы, так сказать, за BLM, сразу руки-ноги отгрыжут.
Традиционные ценности.
Да, именно так. Вот. Плюс там еще и потерялся республиканский конгрессмен.
Ну, это вообще, слушай, история безумная, но безумная. Да, вот этот конгрессмен, да, человек, который просто, знаете, как в 90-е нашу историю с коробками из-под ксерокса, да, когда нужно было вот наличкой спонсировать победу, да, Бориса Николаевича. Вот человек с коробками из-под ксерокса из Таджикистана ехал в Кабул, чтобы его кому-то передать, и, ну, я уж не знаю, Талибану за какие-то дела, да, чтобы там кого-то освободили. Ну, в общем, темная, да, история. Ну вот его тоже взяли, и он не выходит на связь.
Да, то есть он пытался вывести какую-то семью с большим количеством детей. Не, уж не знаю, как она там была связана с ним, неважно. Ну вот, но в итоге, как я понимаю, там произошли какие-то трудности, и он не, то, там, деньги не смог перевести. Последний раз выходил на связь там, дней 4 назад. И, в общем, тоже как-то потерялся по дороге обратно.
Мне просто всегда казалось, что этими делами, знаешь, занимаются какие-нибудь решала, да? А тут у тебя человек, который сидит в палате представителей Соединенных Штатов, да? Нижняя палата парламента, да? И вот он собственноручно летит вот в этот ад, чтобы потеряться.
Да. Именно так. Ну вот, видишь, вообще мы наблюдаем очень много частной инициативы, да, на фоне этого очень такого провального вывоза официального людей, да? То есть там Эрик Принц... И там какие-то частные вот эти вот ветеранские организации вывезли своих помощников, да, и даже феминистки кого-то там вывезли, американские, 30 каких-то девушек несчастных, которые получали там гендерное образование в Кабуле. Вот, ну и да, вот на уровне вот этих вот конгрессменов. То есть там, во-первых, помнишь, на прошлой неделе там двое приезжало, демократы и республиканцы, проследить за всем, что происходило.
Что же было странно, на самом деле, как бы, ну, что вам-то там надо смотреть, да, чтобы задерживать там рейсы, чтобы вас всех там встречали и рассказывали, вы сидите дома.
Ну, оверсайт, как вы понимаешь, тоже должен быть. Они же приехали и сказали о том, что там полный хаос. А все это замалчивают, что там происходит на Земле. Ну, окей. Вот теперь, да, конгрессмен потерялся. Ну, в общем, да, вот такая вот поздний Рим. Будни позднего Рима, тут все так.
Эпоха этих императоров, солдатских императоров.
Именно так. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки. Да. Как бы дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих.
Ну, смотри, спасли феминисток,
да.
Но не спасли собак.
Да.
Приходится выбирать, то есть,
ну, это не
феминистки
красиво,
или собаки?
Ну, собаками, конечно, грустная история, безусловно, да, вот этих несчастных оставили в их даже вот ячейках, где они там находились, да. Вот. Хотя, опять же, вот там тут там, какой-то, ну, истерика, которая поднялась из-за этого, мне показалось тоже не самый такой естественный, потому что там, окей, я не собачник сам, да, но я понимаю, да, там собачников, для кого это вот прямо очень плохо, да, но как бы на фоне человеческих трагедий,
ну, конечно.
Да, там, ну, закрывать на них глаза, да, но возмущаться вот судьбой этих собачек, да, конечно, грустно, что их оставили, но все-таки там, ну, гуманитарная катастрофа в стране. Там...
Ну, слушай, да и ничего не будет с этими собаками, мы понимаем, да, их же там не съедят, а, ну, с другой стороны, британцы вывезли.
Британские люди,
что, конечно, тоже породило много вопросов,
это
которые
правда.
Мы на прошлой программе обсуждали.
Да, вот. Соответственно, ну, Байден считает то, что все прошло успешно. Мы закончили войну, потому что там 13 человек погибло, или там не всех вывезли. Ну, как бы бывает. Такое тоже случается. Происходит. Скандальчик, да, образовался на этой неделе. Reuters опубликовала стенограмму беседы Байдена, последняя телефонная беседа с Ашрафом Гани, вот этим уже экс-президентом Афганистана.
Миллионером в изгнании.
Миллионер в изгнании, да. То есть мы все помним, как при Трампе постоянно всякие стенограммы каких-то бесед публиковались. Это, по-моему, первый раз, когда при Байдене это случилось. Ну вот, ну и, конечно, беседа замечательная. Там, Гани просит о помощи Байдена, там, умоляет его хотя бы как-то там помочь бомбардировками, солдатами, чем угодно.
И в открытую говорит, да, что Пакистан все это,
да,
делает.
Да, именно так. А Байден говорит то, что, ну, вы знаете, вот у нас тут главная проблема – это perception. Это вот представление о том, что, значит, талибы наступают, это вот нам мешает. Что пресса считает то, что они побеждают. Поэтому давайте вы в плане пиара все исправите, а остальное нам неинтересно.
Подтянем вам пиарщиков еще, да, американских.
Именно так.
Уже, да, и так подтянули всех, кого можно было на зарплаты. Вот теперь еще можем пиар отдел.
Да. Youngs to the rescue, как в 96-м году. Натурально, вот. То есть, как бы, вот ничего, кроме пиара, на тот момент вот Белый дом не интересовало, потому что, вот, видимо, считалось то, что, как бы, успеют продержаться до 11 сентября, мы успеем всех эвакуировать, но вот в итоге случилось то, что случилось, когда ты реально уже заменяешь пиаром и политтехнологиями, ну, происходят вот такие трагедии.
Ну и да, и, в принципе, мы много видели сливов на этой неделе, да, то есть вот ты сказал про Reuters,
да.
Reuters, да, была тоже интересная история с политиком,
да,
тоже такой слив о том, что разбирались действия вот там Пентагона, Генштаба американского,
да,
по часовой фактически истории, а, ну, мне, конечно, тоже в очередной раз потрясло вообще никакого взаимопонимания, да, между британцами и американцами, то есть американцам уже двое суток твердят о том, что произойдет теракт,
да,
закрывайте все ворота, да, потому,
да,
что мы понимаем, что аэропорт большой,
да,
там и ворот 5-6 было,
угу.
Британцы говорят, не закрывайте,
да,
потому что мы должны наших еще людей успеть пропустить именно в том месте, да, где,
да,
должны были проходить британцы, ну и происходят вот эти два взрыва, ну, самые большие.
Да.
В общем, то есть, я не знаю, там, у кого был авторитет, да, в принятии решений.
Вот, ну, я бы так сказал, такой вот выпад в адрес британцев, то, что вообще-то вот наши союзнички-то,
да,
на Альбионе виноваты в том, что погибли наши солдаты. На что британский истеблишмент сказал о том, что в порыве честности, ну, вот если бы американцы хотели бы закрыть, они бы закрыли. Это, по-моему, Данкан Смит сказал, да, вот, Айон. О том, что если бы хотелось, то это бы случилось. А, видимо, они сами не особенно хотели и не понимали, чем это грозит, поэтому, в общем, случилось то, что случилось. Потому что, ну, мы же понимаем, что там, наверное, таких вот тактических противоречий было много. Там,
ну, конечно.
Ворота, там, какой-то там госпиталь, что угодно могло быть. Просто остальные не приводили к фатальным последствиям, а это привело, поэтому нужно было вот теперь это выставить и сказать то, что значит. Значит, то, что значит, да. Зато талибы устроили, да, вот это вот театрализованное представление с гробами НАТО, Соединенное Королевство, США.
Ну, по классике, мне кажется, мы
красиво
всегда такое наблюдали. Нет, ну и у них там парады потом уже пошли, да, тут нам не понравились экспозиции с поясами смертников, которые их выкатили. Так что все хорошо. Нет. у этих людей. Ну, слушай, ну и мы видим, в принципе, на этой неделе, да, тут, как бы, если мы американцев выносим за скобки, да, то, в общем-то, все европейцы, ну, довольно быстро
подстроились,
да, там, Хайко Маас, да, министр иностранных дел Германии говорит, что нужно открывать посольство, да, Доминик Раб на этой неделе совершает, ну, просто такой вот очень типичный турне, да, куда поехал министр иностранных дел Соединенных Королевств. Катар и Пакистан.
Ну, понятно.
Ну, то есть, как бы, ну, мне кажется, это... Для дураков все понятно, да, человек едет специально в те страны, которые, ну, являются там, главными боссами, да, так сказать, там, кошельками и человеческих ресурсов, ну, и там, дипломатической защитой Талибана. Ну и все. Я уж не говорю про то, что глава разведки Пакистана, где находится сейчас.
Ну и, конечно, да, вот эти вот сливы в европейскую прессу в целом о том, что, да, ну, наверное, признавать талибов мы не будем сразу, но на ваш будет отношение с ними будет. То есть вот такой вот вариант Советская Россия какой-то там 22-й год.
Ну да, 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 да.
Ну, просто понимаете, да, то есть если это у нас будет признание, то талибам нужно будет отдавать место и в ООН, и в Комитете по правам женщин, кстати говоря, и Афганистан заседает, да. Тоже, конечно, самая свободная страна для женщин в мире. Вот, ну и всякое такое, да. Ну, конечно, да, мы понимаем то, что вот пока все выжидают, да, вот кто первый моргнет и все-таки признает талибов. То есть, кто это будет? Пакистан, наверное, Китай, Катар, кто? Пока, потому что пока еще никто.
Ну, ты видишь, да, как бы, я думаю, что две истории, которые не позволяют пока окончательно, да, вот принять такое решение, это, ну, первое, вот это, так сказать, вяло текущее или, может быть, более активно текущее остатки гражданской войны, да, которую мы видим, да,
что, Панжере,
ну, да, в Панжере, ну, и, в принципе, там уже явно там все идет к тому, что скоро все это закончится, их там потихоньку оттесняют, и я думаю, что, учитывая, что они все окружены, особых шансов у них нет. Ну и второе, да, это вот попытка создать правительство, потому что, да, сегодня уже должен быть объявлен кабинет, его в очередной раз не объявили, а перенесли на следующую неделю, да, ну и там, понятно, схватка там людей, насколько должны быть радикализированы, насколько это должен быть технократический, может быть, там, да, Кудрина под технократа, да, нужно людей из Центробанка.
Да.
Вот, ну, это тоже, конечно, там затрудняет историю.
Ну, да, безусловно, то есть талибы упрашивают Америку возобновить поставки наличности, денег, да, Центробанка, потому что мы же видим, какой кризис сейчас в Кабуле, то есть там bank run, у людей нету денег, не заканчивается продовольствие, люди там в этих очередях стоят огромных. То есть такой вот 91-й год. И понятно, что там без какой-то гуманитарной помощи, ну, будет все совсем плохо.
Ну, конечно, кэшам нужен безумно.
Вот, поэтому, я так понимаю, в общем-то, западные страны сейчас и говорят о том, что там, включая Германию, о том, что там мы 500 миллионов какие-то дадим там. Не прямо талибам, но мы понимаем.
Ну, конечно, институтам, в экономику влить просто.
Да, институтам, которые подчиняются талибам, там, Центробанку, он там раздаст это банкам, люди получат какие-то деньги, можно будет закупить продовольствие в других странах, то есть такие базовые вещи. Потому что иначе будет гуманитарная катастрофа невероятных размеров, то есть какая-то там совсем Африка, Руанда и огромный поток беженцев.
Да, ну и на подходе зима.
Да.
В общем-то, учитывая, к чему это все может привести.
Да.
Ну, говоря про скандалы, да, тоже вот насколько ярко в Соединенных Штатах переживает это все, да, меня немножко потрясло, ну, в очередной раз, да, историю с часами Джо Байдена.
Это очень хорошая история.
То есть, ну, окей, то есть уровень скандалов в Соединенных Штатах мы уже привыкли, да, чего там стоят самые разные, да, но тут что, человек посмотрел на часы и его просто уничтожили. То есть понятно,
что... Шесть раз посмотрел.
Окей, я с тобой согласен, что, наверное, не стоило шесть раз смотреть, да. Ну, как бы говорить о том, что этот гад ненавидел наших детей... Ну, как бы, ну, друзья, ну что это?
Ну, слушайте, да, то есть, как, опять же, человек, который там не взял на себя ответственность за их гибель, да, он каждый раз уходит ответ на вопрос, кто же в этом виноват, да, который действительно приехал на вот это вот мероприятие в Довер, хотя многие родственники не хотели его там видеть, да, то есть это было что-то наподобие Курска, я об этом писал себе в Твиттере, там, где родственники кричали ему то, что «гори в аду, Байден», то, что ты... запомни на всю жизнь их имена, ты ответственен за это. То есть, ну, такой вот практический Курск. А он выглядел как-то очень, ему было, ну, очевидно, скучно, и что равнодушный вид у него был на этой встрече, где он там произнес какую-то заученную речь, сразу убежал. Вот, ну и, конечно, да, он шесть раз посмотрел на часы, там, как потом в интервью, по-моему, Fox News один из родственников сказал, то, что я бы ему ударил, если бы он еще раз посмотрел, потому что, ну, это было вот просто настолько равнодушно ко всему этому и формально относиться, ну, так нельзя, конечно. То есть нужно было какие-то эмоции все-таки проявить.
Ну да, но если честно, то есть я с тобой согласен, что, наверное, не стоило шесть раз смотреть, да, но просто мне тоже странно, что, ну, Байден человек образ, да, такой человечный. Да, то есть мы помним и компанию 2020 года, да, что представляешь, что ну да, вот такое вот. А, ну, кроме вот истории своего сына, которая абсолютно трагическая, да, но при этом как бы постоянно ей прикрываться, мне кажется, тоже не очень красиво.
Да, и тоже особое возмущение, правильно ты сказал, то вызвало то, что он в этой речи больше про своего сына Бью говорил. То есть, окей, да, это трагедия, но все-таки ты приехал почтить память погибших морпеков, и зачем ему рассказывать про своего сына? Один раз можно упомянуть, а зачем всю речь на этом посвящать? Тоже, конечно, да. Вот, ну, видно, что человек уже, видимо, во-первых, ему все равно, скорее всего, из-за возраста. Ну, и он так уже, в общем-то, показывает то, что я там достиг вершин Олимпа, и может уже не притворяться, и абсолютно равнодушно ко всему этому относиться. Потому что я думаю, что, конечно, ему, в общем-то, там жизни этих морпеков вообще не сдались. То есть, это, ну, понятно, что это там не там, условно, Буш-младший, например, да, вот человек, какая-то была вот эта вот личная очень такая симпатия к солдатам, да, он постоянно там с ними встречался, общался, там даже занимался благотворительностью сейчас, занимается благотворительностью сейчас, после того, как ушел с поста президента, у него тут есть личная связь с солдатами, вот, у Байдена этого, конечно, нет. То есть он, я думаю, что в душе понимает, опять же, то, что он ответственен за смерть этих ребят, не хочет это признавать, понятно, и просто хотел поскорее с формальными церемониями разобраться и отправиться в своясь, что он и сделал. Вот, но родственники остались недовольными, да, это тоже, конечно, вызвало большое возмущение, вот, ну и мы видим тоже все больше опросов, которые показывают то, что да, с рейтингами у Байдена сейчас не ахти, как хорошо.
Ну да, в общем, негативно, ну и плюс, да, наслаивается уже еще история, которую мы с тобой не обсуждали, да, ураган.
Ну, Ида, да.
Да, который, в принципе, тоже не так много эмоционального, да, там, переживающего Байдена, но все-таки заставили приехать.
Да.
В куда-то, в Луизиану, в Новый Орлеан, я так понимаю, да, он поехал.
Да.
Немножко походил и отъехал дальше отдыхать.
Ну, да, это правда. Ну, здесь, честно говоря, мы помним, какое возмущение вызвало в свое время, когда Буш не приехал в Новый Орлеан, когда был ураган Катрина.
Да.
Ну, это, ну, там была, кстати, очень серьезная история, вот. Но сейчас я так понимаю, что уже все понимают. По поводу Байдена уже вошел в топ-5 ураганов в истории США по ущербу. Это большая серьезная история. Вот, ну, да, наверное, там в либеральной прессе особой критики нету. Правые, да, отчасти критикуют, но, честно говоря, после афганского фиаско это уже так, ну, просто какой-то мелкий провал.
Нет, ну, да, ну, слушай, ну, тут я думаю, что, опять же, о чем мы с тобой не раз говорили, это просто темы наслаиваются друг на друга, да, то есть мы сейчас дальше про экономику поговорим, да, Соединенных Штатов, внешнеполитическая история, коронавирусная, да, история, которая в очередной раз, в какой уже там, 20-й раз смешанная,
да,
смешанная месседж, который идет из администрации. Ну, все это, конечно, сильно бьет. И думаю, на самом деле, больше всего бьет именно коронавирусная история и экономическая. Да? То есть, да, понятно, что Афганистан было неприятно, и это тоже как-то отразилось, да, но вот именно то, что ближе всего, конечно, тоже бьет.
Вот, ну да, но последняя тогда история, мы как раз говорили на прошлом выпуске о том, как внешняя политика перетекает во внутреннюю, кстати, на Афганистан. Это то, что вот, во-первых, Америка приняла больше 70 тысяч, готова принять больше 70 тысяч беженцев, и вышел замечательный репортаж у Associated Press о том, как, значит, в ужасе аппаратчики Госдепартамента, что там обнаружились многоженцы, насильники, педофилы, и не знают, что же с этим делать теперь.
Ну, а то, что девочек...
насиловали.
То, что девочки выходили замуж, да, за минуту до отлета, да, чтобы просто их можно было протолкнуть и сказать о том, что, слушайте, а вот они, кстати, семья, просто возьмите.
Они семья, да.
Нет, ну, там, конечно, безумие, потому что никакого даже формальной, да, попытки понять, кто эти люди.
Вейтинга не было, безусловно. Да. Вот, ну и феминистки, конечно, отмалчиваются, потому что никто не встает в защиту этих женщин, потому что это же расизм. У них же просто ценности такие, да, культура другая. А, ну, я, кстати говоря, думаю, то, что в итоге все закончится ничем, и всем просто дадут эти статусы беженцев и отпустят на свободу.
Ну, я бы, наверное, все-таки думал, что кого-то отправят назад. То есть, вот, например, в Британии история, да, что около 3000 человек собираются отправить.
Все-таки отправят кого-то.
Ну, не в Афганистан, конечно, да, примет там Албания.
Да.
То есть, в общем, там будут повышать уровень криминалитета. Ну, и плюс, смотри, как бы все-таки, мне кажется, параллельная новостная повестка диктует свое, да, потому что в Новой Зеландии. Да, что мы видели, что на этой неделе, да, что за персонаж, который порезал людей, да, как сказали, во-первых, Жакенда, наш любимый премьер-министр Новой Зеландии, что человек с радикальными взглядами, что за радикальные взгляды мы пока не знаем, но...
Ну, он, трампист какой-то.
Наверняка, да, или тот чёрт, который из Крайстчёрч, да, расстреливал. Да. Но тот человек был, судя по тому, что успели уже нарыть, да, вот именно вот тем самым asylum seeker, да, вот таким же беженцем. Ну, как бы, интересно.
Ну, sleeping cell 100%, да, мы понимаем, что тысячи таких людей сейчас оказались на территории Европы и США. Спящие ячейки, которые тоже будут активированы в какой-то момент. Да, и в Новой Зеландии там очень жесткие законы об оружии после как раз шутинга, да, в Крайстчерче. Но мы видим то, что при желании можно там мачете выхватить и 5 людей порезать спокойно.
Ну, хорошо, что за ним хоть следили, да, и довольно быстро убили.
Да, это правда.
Потому что я думаю, что не на всех, как мы знаем, да, возможно выделить силы, ресурсы, да, и полицию там, или какую-нибудь секретную службу, чтобы она его мониторила 24/7.
Это правда. По-моему, у Reuters вышла замечательная публикация, где там в кавычках назвали его экстремиста. Ну, типа, ну, да. В кавычках. Ну, может, да, может, нет. Как бы мы не поняли.
Только. Классика.
Да, ну ладно, тогда давай, наверное, про экономику поговорим. Да, это последняя тема по США до того, как мы на Каталонию перейдем. Да.
Ну, как-то не очень.
Как очень не очень. Ну, за август ты, я думаю, что имеешь в виду в первую очередь отчет, да, 230 тысяч рабочих мест, хотели 700-1 миллион. Понятно то, что сыграло, конечно, дельта-вирус и то, что во многих штатах какие-то ограничения снова вводятся, народ боится выходить на работу. Это, видишь, сейчас еще наслаивается на то, что в сентябре же заканчиваются денежки населению, то, что в марте принималось. И поэтому, ну, как бы людям придется выходить на работу, а там до сих пор 13 миллионов сидит на welfare, тех, кто готов работать. Из 22, которые в марте сидели, 9 вышли, 13 еще остается.
Ну и при этом, да, ведь рекордное действительно количество мест есть, да, чтобы выйти.
Да, то есть как бы у тебя дефицит кадров, люди не выходят, потому что пока еще последние месяцы получают денежки. Ну, я думаю, что ситуация наладится, потому что придется выходить, как только закончится аттракцион невиданной щедрости, да, но пока что все довольно нехорошо. С инфляцией продолжает оставаться довольно высокой, хотя уже немножко спала с пиков 7% в июле. Ну и, конечно, затормозилось принятие вот этой вот инфраструктурной реформы. А Джо Манчин вышел и сказал, что давайте мы остановим на паузе. Оставим пока что это принятие. Ну, тут видишь, тоже, кстати, забавно, о том, что он же там, в мае, в июне отмалчивался. И вот я это связываю с тем, что рейтинги у Байдена тогда еще были нормальные, а сейчас как бы он уже такой не очень популярный, и ему можно оппонировать. Я думаю, что в Вест-Вирджинии у него там аховые рейтинги.
Ну, не, ну я думаю, что они и до этого были аховые, да, но вот сейчас там...
Совсем плохо. И поэтому, конечно, Манчин может себе позволить такие истории говорить. И поэтому внезапно оказывается, что эту реформу не принять. Ну, та ситуация еще усугубляется тем, я у себя писал в телеге, что предполагалось вообще август потратить на решение экономических всех вопросов, а в итоге Афган случился. И профукали свой месяц.
А очередная Infrastructure Week переносится.
Да, 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 да. И тут это еще осложняется же тем, что нужно еще бюджет принимать, повышать потолок госдолга.
Конечно.
До 30 сентября у нас дедлайн. Если не примут, это будет шатдаун. Ну, шатдаун, окей, там, может быть, не так страшно, это часто бывает. Но может быть еще технический дефолт.
Ну и ФРС деньги просто закончатся в какой-то момент, да, которые они вливают каждую неделю огромными суммами.
Да, да, по 70 миллиардов в месяц. Вот, и, соответственно, что-то нужно делать. Потому что технический дефолт это будет прямо большая катастрофа. Это еще там, это на рейтинге еще на 10%.
Ну да, я думаю, это будет пострашнее любого Афганистана, откровенно говоря.
Окей, там шатдауны уже привыкли, всем такое часто происходит, да, но... С 2011 года не было реальной угрозы технического дефолта, вот, а это может случиться, потому что ну, очень мало времени осталось, и нужно это все договориться. А республиканцы говорят о том, что мы хотим жестких уступок от Байдена, иначе мы будем ситуацию до последнего тянуть со всей этой историей. Вот. И, ну, опять же, то есть, наверное, все-таки дефолта не случится, а в самый последний момент о чем-нибудь договорятся.
Ну и, конечно, мне кажется, история о том, что сейчас они... Джо Манчин, да, с одной стороны, да, а вот это радикальное левое крыло, которое мы любим с тобой, да, в палате представителей, оно сейчас будет, конечно, валить вот этот умеренный законопроект, который со скрипом пополам протащили все-таки через Сенат, и вот они будут говорить о том, что ага, то есть ты не хочешь там, вот, нам миллиарды-миллиарды дополнительно, да, а мы тебе вообще тогда ничего не дадим принять.
Да, они же хотели, у них было на 6-8 триллионов большой проект, который Берни Сандерс представил, его поддержали там все АОК и прочее. Вот, и там у них 2 дюжины конгрессвумен набралось в нижней палате, которые вот требуют больших уступок. То есть как бы тут, ну вот все разрывается между. То есть, я думаю, что что-нибудь, наверное, в итоге примут, но со скрипом, и скорее всего суммы будут даже поменьше, чем сейчас говорят. То есть не 3,5, может быть 2 триллиона, 1,5, посмотрим. Вот. Но главное, конечно, разобраться с бюджетом. А вот я так понимаю, что в итоге придут ситуации, где, наверное, прямо бюджет засунут этот самый потолок госдолга и как-то вместе совместят, не знаю. Такое никогда еще, такого еще никогда не было в истории США, но, видимо, придется, потому что очень мало времени осталось. А, как мы знаем, республиканцы весь август требовали то, чтобы Конгресс вышел с отпуска, у него уже рецесс пока продолжается. Вот. Но Нэнси Пелоси, я так понимаю, в связи с афганским фиаско решила, что давайте мы пока посидим в отпуске, чтобы не было особо критичных выступлений в адрес Байдена.
Ну, видишь, Байден тоже поехал в отпуск сейчас.
Да, ну,
отправился.
Байден, да, это окей, но с Конгрессом тут сложнее. И Конгресс же у нас выйдет из отпуска, я так понимаю, что это не раньше 15 сентября.
Угу.
Соответственно, 2 недели будет для того, чтобы все принять. Ну, удачи.
Ну да, busy time.
Прям busy time.
Ну что, давай.
Да, у нас несколько минут еще осталось.
Окей.
У нас
что-то еще хочешь?
Что-то по Америке такое быстренькое. Ну, про Верховный суд, наверное, потом уже поговорим. Mm. Тема большая. После Каталонии. Обязательно это обсудим. Но мне понравилось, кстати говоря, вот, касательно Афганистана, снова вернуться, о том, что, видишь, инфраструктуру построят на таджикско-афганской границе.
Кто?
Америка.
А,
вложит
ну,
деньги.
Хорошо.
Видишь, стена, стена там работает.
Ну, вот, все правильно.
Не мексиканская граница, а вот эту границу усилят. Я, правда, не совсем понимаю, как это реально совместить с российскими интересами в Таджикистане, но это ладно.
Ну, мне кажется, наши не будут против дополнительных ресурсов в эту черную дыру. Почему бы и нет?
Это правда, просто внезапно об этом Reuters написала 2 дня назад, о том, что внезапно Америка будет строить стену, но, правда, на границе не мексиканской, а очень далеко от себя. Вот. Но видишь, на что пойдут деньги в этом инфраструктурном проекте.
Ну, учитывая, сколько денег уже было туда,
да.
Это как бы там уже это... такие копейки, что смешно даже.
То есть это, в принципе, все нормально.
Все нормально. Это тебе не
да.
Талибан в Техасе, который мы с тобой обсудим потом.
Да, обсудим потом. Вот касательно другой организации, не Талибан, а Аль-Каида, которая запрещенная в России организация, как Талибан, кстати говоря, вернулась она в Тора-Бора. Где она сидела до 2001 года.
Ну, мне кажется, в принципе, она там тоже посиживала.
Ну, наверное,
довольно часто.
Да, но теперь они как-то с фанфарами вернулись, ну, да, везде да, это да, распространили да, видео. Да. То есть, вот, в общем, все вернулось туда, где было 20 лет назад, буквально за 2 месяца.
Вот видишь, ты хотел возвращения.
Да, America is back, baby.
Да, Пакс Америки, конца 90-х.
Да.
Вот, там, наверное, произошло. Все, только уже статуи Будды нет. Вот
так. Это правда. Ну и как мне тоже напомнили в Твиттере, не надо говорить то, что вернулось туда же, потому что у нас же осталось... Страна теперь нашпигована американским вооружением,
да.
Десятки миллиардов.
Да, как вот тебе вот эти видео, как они с молоточками бегают и разносят?
Хорошо.
Не, ну, как бы понятно, да. Мы понимаем, что да. Уже за все заполучено, да? Поэтому можно там что угодно делать.
Да.
Но это, конечно, тоже такие фантастические кадры, как они там с битвами пытаются вырвать практически магнитолу из этих своих там огромных бронемашин.
Это правда, да. Но зато у них там 120 вертолетов, 65 самолетов, нормально, да. 800 да. БТРов.
Ну, мы видели уже на этой неделе, как они летают, так что все нормально.
И свешивают людей.
Это, кстати, фейк показывает.
Ну, да.
То есть это
правда.
Я тоже поверился. Я подумал, что там чилийский сценарий пошел,
да.
Что наконец-таки либертарианцы объединились с Талибаном, да? Но это оказалось не совсем правдой. Пока что.
Про то, что как либертарианцы объединились с Талибаном, в кавычках, это мы поговорим в контексте Техаса, наверное.
Да.
Ну, как считает либеральная публика, скажем так, что Техас у нас снова стал, точнее, стал теперь Талибан Стейт.
Ну, вот видишь, какую-то интригу сохранил. Давай позвони.
Да, мы сейчас, да, перейдем временно от американской повестки, перейдем к ситуации в Каталонии, а потом вернемся к Америке и обсудим также европейскую повестку.
Угу.
Алло?
Алло, Марик, а ты подключил наушнички?
Да, секунду, сейчас подключу. Да, секунду, сейчас мы все настроим. Mm-hmm. Мы, кстати говоря, вас не видим. У вас камера, по-моему, не работает. Окей, ну вы нас видите, главное, и слышите. Сейчас только мы настроим. Почему-то у меня наушники не подключаются.
Сейчас.
Ну, вот, вот, да.
Все.
Ты отключился с телефона, наверное. Да. Вы нас слышите теперь?
Алло.
Алло, мы вас не слышим.
Потеряли.
Ну, вот с телефона, конечно, выходить не стоит никогда. Ну, лучше с... Да. Так, секунду. Перезвоним человеку. Да, прошу прощения за такие технические проблемы, но такое бывает. Да, вот
да.
Мы вас теперь видим и слышим.
Сейчас хорошо.
Отлично, да. Одну секунду мы вас сейчас дадим на стрим. Finally. Да, и у меня просьба к зрителям. Сразу пишите, как видно и слышно гостя, чтобы мы сразу могли это поправить, если что-то не так.
Угу.
Да, ну все тогда, поехали.
Да, Сергей, спасибо большое, что подключились. Да, конечно, хочется поговорить о вот этой скандальной истории, о вмешательстве русских. Может быть, небольшой какой-нибудь исторический там, и то, что вообще происходит, как-то действительно ли это было, как это появилось, да, как реагирует в Испании на эту новость.
Угу.
Ну и какой-нибудь небольшой именно рассказ о том, как это, что это означает.
Достоверно известных фактов очень мало по этому поводу. Испанская контрразведка и специальные службы начали было дело о причастности с российском следе в сепаратистском процессе в одном из барселонских судов. Однако, как минимум, одно из таких дел, возможно, существуют другие, но мне об этом неизвестно, было возвращено судом, то есть закрыто судом по отсутствию состава достаточных доказательств. То есть ответ прокурора был, скажем так, довольно разгневанный, потому что качество доказательной базы, которую собрала полиция, было невысоким, ну, вплоть до газетных публикаций. Поэтому как минимум одно дело об этом было закрыто. Существует подозрение о том, что перед референдумом в 2017 года, возможно, какие-то люди, причастные к спецслужбам Российской Федерации, были в Барселоне и наблюдали за процессом. Это конкретно для меня единственное сравнительно, ну, то есть правдоподобное. Это моя личная оценка, естественно, не претендующая на истину. В конечной инстанции, вот. Короче говоря, также известно, что лицо, близкое к президенту, бывшему президенту Каталонии, Карлосу Пучдемону, искало контактов в московских кругах. Этого человека звали Виктор Тарадельос, он был что-то вроде решалы некоего такого, ну, человека, облеченного доверием без официальных полномочий господина Пучдемона. Он был в Москве и искал контактов. Испанская пресса говорит, что он пытался общаться с людьми на уровне через контакты московских корреспондентов испанской прессы в тот момент, когда это в тот момент было известно, что никто официально его принимать не стал. Он общался с кем-то из, ну, как бы людей влиятельных, но не облеченных властью, вроде, по-моему, господина Примакова, кажется, младше. Я могу ошибаться. Вот, даже до его назначения в Россотрудничество. Вот, он искал эти контакты, он разговаривал, у меня лично складывается ощущение, что этот человек был склонен преувеличивать, потому что он со своих переговоров привозил Пучдемону совершенно какие-то несуразные вещи, типа 10 тысяч русских солдат или того, что услышали, да, того, что... То есть, каталонская верхушка на тот момент искала поддержку где только могла, в частности в Китае, в частности в России, в частности вот конкретно в этом случае, это очень похоже на правду, и я готов лично в это поверить, как специалист-любитель по каталонским делам.
А это то, мы говорим про 17-й год или мы говорим про 19-й? А, про 17-й год.
Да, про 19-й год это стало известно только что о том, что некто Жюзеп Алай путешествовал в Москву и с кем-то там встречался. Один из людей, который начал всю эту историю с опубликованием этих якобы рассекреченных судов документов, был некто Христо Грозев, расследователь и журналист, близкий к Беллингкэт. И я лично об этом узнал вот как. Мне написал один из подписчиков, прислал ссылку на твит, и в котором в твите были скриншоты с прослушки с сообщений, перехвата сообщений испанскими спецслужбами, где были некоторые разговоры с... У меня скриншот сохранился. Но через 40 минут этот твит был стерт. То есть к моменту, то есть я увидел, ого, это интересная информация. Я стал писать новость канал. Благо было достаточно рано утром, и... было время этим заняться, я стал писать новость канал, хотел поставить ссылку на это дело, потому что, ну, откуда я знаю, и твиты были стерты.
Но в архиве их можно найти, я думаю, на проживание они там сохраняют.
Ну, у меня есть скриншоты их, но они не сохраняют деталей тех скриншотов, которые прилепил он. Вот, значит, первым конкретно в Каталонии, кто обнародовал эти якобы рассекреченные судом, барселонским судом, расследовавшим дело, об этом, был господин Грозев, близкий к Беллингкэт. Вот. И это то, как я лично узнал о происходящем. В документах упоминалась конкретно эта история с поддержкой одним из барселонских бизнесменов российского происхождения, с поддержкой финансированием независимости. Этого бизнесмена я знаю, я попросил у него комментарий, соответственно, тоже опубликовал его точку зрения. Какая из двух точек зрения верна, я понятия не имею, свечку не держал, но мне известно то, что говорит и обвиняемый тоже. И его слова я готов процитировать. Вот. То есть ситуация такова, что внутри испанских силовых структур существуют люди, искренне или неискренне считающие, что за определенными действиями каталонских сепаратистов стояла официальная Москва. Или желающие создать такое впечатление. То есть об их искренности мне трудно судить.
Ну, хорошая теория.
Они пытались добиваться, да. Да, они пытались добиваться. Нет, но это не теория, это просто... Да, у них есть мотив желать, чтобы это было правдой, или доказать общественности, чтобы это было правдой. Я готов поделиться мнением о том, почему такой мотив может существовать. Однако независимая испанская судебная власть не позволила этой теории, ну, скажем так, превратиться в полноценное уголовное дело. Действительно ли были рассекречены тем барселонским судом эти документы или нет, мне неизвестно. Это мне известно лишь со слов господина Грозева.
Ну, понятно. Ну, то есть, насколько нам с нашей колокольни это видится, вот там 16-й год, Рашагейт, соответственно, появилась определенная повестка, да, а тут как бы вот ребята сложили 1+1, то, что были какие-то контакты с Россией, да, там Россия в рамках Рашагейта, вот такой вот серый кардинал, который пытается во все вмешиваться, да, и они сложили вот эти вот, да, два факта и сформировали теорию. То есть, вот, примерно так стоит это все рассматривать.
Ну, вы знаете, то, что ситуация в Каталонии дошла до того, ну, как бы острого состояния, до которого она дошла в 17 году, есть заметная вина, в том числе и центральной власти, которая достаточно занималась, скажем так, завоеванием умов и сердец граждан, которая не смогла провести так сказать, коммуникационную кампанию, противопоставить свою версию версии движения за независимость. И то, что Сам факт того, что 1 октября пришлось применять силу, мне кажется, ну, как бы грустным завершением такого, этого долгого, так сказать, пренебрежения центральной власти своей обязанности сохранения единства государства и как бы защиты Конституции в том виде, в котором ну, она... должна быть.
А вот...
Вот. Поэтому, чтобы, что, поэтому, разумеется, для и правительство, однако, с тех пор сменилось. Uh-huh. Поэтому нынешний кабинет совершенно мог спокойно сказать, что это то, что произошло, это было при прошлом кабинете, yeah. мы не виноваты, мы исправляем их ошибки. Вот. Однако, разумеется, я думаю, что вне зависимости от того, действительно ли Россия вмешивалась или не вмешивалась, мне не может быть известно, я затрудняюсь найти интересы, которые бы требовали от России вмешательства в регионе. Не знаю. То есть, однако есть причины, по которым было бы выгодно это так представить. Вне зависимости от того, правда это или нет, потому что определенно центральная власть сильно накосячила в стране, довела до проблематичной ситуации с местным движением, которое увеличило свою поддержку там за 15, за 10 лет с 15% до 42%. То есть это примерно столько, сколько хочет жителей Каталонии, опрашиваемых избирателей, считает разумным идею отделения.
Ну, понятно.
А в 2017 году эта цифра доходила до 49%.
Да, ну, то есть понятно, что, в принципе, да, хорошая теория, что, чтобы...
Упустили страшнейшим образом.
Да, чтобы вот окончательно так закончить, да, всю эту историю, да, то есть... Лидеры там, условно, там, львиная доля лидеров, да, каталонских протестов там сидит, некоторые уехали там в Брюссель и так далее.
Не, уже их выпустили, да, по амнистии.
А, окей, то есть выпустили, да, но все равно понятно, что им там запрещено, наверное, активно заниматься политикой, некоторые в эмиграции, да, ну и вот тут еще можно добавить такую внешнего врага, да, чтобы окончательно там всех напугать.
Дело в том, что уже сами силовики давно отказались от этого, ну то есть во всяком случае новых идей и дел и активных действий со стороны как бы испанской центральной власти уже давно не было. Тот, кто среагировал и тот все это начал, был господин Грозев, который к испанской власти не имеет ни малейшего отношения.
Понятно. Ближе к британской власти имеет отношение.
Он вытащил эти документы откуда-то, легально или нелегально, не знаю, я не осмелился публиковать эти скриншоты, потому что я не знаю, каким образом они были получены. Вот. То есть, интересно, что операция испанских спецслужб, которая занималась этим, называлась по первой версии Волхов. Волхов – озеро, на котором воевала испанская синяя дивизия, союзники Гитлера.
Понятно.
И я в тот момент под Ленинградом, где испанцы показали себя на неправильной стороне, но сражались они там хорошо. И практически благодаря их, ну, благодаря, нельзя так говорить, но из-за их стойкости Ленинград не был деблокирован гораздо дольше, чем... То есть для испанцев определенных взглядов Волхов это что-то значит. То есть не исключено, что имя этой операции, которая избранная так, подразумевало, что испанский центр подозревал, что он борется с русскими. Mm-hmm. Потом, после возмущения, имя операции начало упоминаться в прессе как «Волох». Уже не Волхов. Вот. Потому что их обвинили в неофашизме, в поддержке франкизма, что крайний моветон, естественно, в этих краях. Вот. В определенное время существовали в некоторых в испанских кругах такие настроения.
А вот когда мы говорим про там, того, чего они пытаются представить, да, как некое русское вмешательство, да, и то, что вот там, люди, которые отстаивали независимость Каталонии, хотели бы там получить от России. То есть вы упомянули там 10 тысяч солдат, да, я уж не знаю, там Игорь Иванович Стрелков бы, может быть, захватывал бы Барселону. Да, но что помимо этого? То есть это денежная история скорее?
Самая главная проблема, с которой сталкивалось движение за независимость, это недостаток международной поддержки. Mm-hmm. Потому что Косово стало независимым, потому что не потому, что это решило суд в Гаге, а потому что это было нужно определенным кругам. Тот же самый механизм юридический был использован в Крыму. Более того, на это решение делалась ссылка из Декларации независимости Республики Крым, на основании которой Крым впоследствии стал частью Российской Федерации. В всяком случае, та правовая схема, которую сделали российские юристы для обоснования с присоединения Крыма, была основана на косовском прецеденте. Однако, не будь России, никто бы на этот прецедент не посмотрел. У Каталонии таких спонсоров и союзников нет. Они очень долго пытались найти таких спонсоров. Были потрачены весьма, ну не то чтобы очень серьезные, но пару миллионов евро на лоббизм конкретно в Вашингтоне, известно, было отдано каталонским правительством из регионального бюджета. Открывались, да, то есть они платили лоббистской фирме в Вашингтоне с тем, чтобы найти себе союзников в этом деле. Эти деньги сейчас пытаются взыскивать лично с лидеров движения, потому что это было нецелевое расходование государства средств, и они сейчас вышли на свободу, но теперь за них взялся уже не уголовный суд, а суд, а счетная палата, mm-hmm. которая взыскивает mm-hmm. с них всех по 6-7 миллионов евро в общей сложности mm-hmm. за то, что было потрачено на референдум, который, согласно испанскому законодательству, был незаконен. Вот. Стало быть, количество, одна из главных проблем этого движения было в том, что они, несмотря на огромные усилия, не смогли найти никого, кто бы их поддержал. То есть заявление одного внутренней европейской поддержки, при том, что их расчет, очевидно, был, что как только они проголосуют сколь угодно похожим на демократический способом, хотя процедурно референдум, честно говоря, не годился никуда и нарушал даже их собственные нормы, которые они себе для него написали, он их не исполнил. То есть он не был действительным даже с точки зрения законов, которые отверг, которые приостановил испанский суд. Вот это мое экспертное мнение, это так, я готов его отстаивать. Вот, короче, однако расчет был даже не на то, что что они возьмутся там за оружие или что-нибудь, для этого не было, не делалось никаких планов. Был расчет на то, что как только сколь угодно демократически выглядящее голосование пройдет, из-за Пиреней прискачет кавалерия из Брюсселя, их спасет и заставит Мадрид сесть с ними за стол переговоров. Да. Этого, естественно, не произошло. Мадрид, так сказать, выиграл в эту игру в «Кто первый струсит?» с абсолютно... Их лидеров движения за независимость вызвали в суд для дачи показаний в Мадриде. Они добровольно явились и были арестованы.
Да, то мы есть, помним вот, эту историю. Да. И то есть получается то, что как бы они, в общем-то, была такая отчаянная надежда получить большого
хоть
спонсора, да, и сторонника в виде России, который мог бы поддержать, признать.
Да, при этом мне кажется важным поделиться соображением в том, что в меру известного мне, и вот ну, то, что мне мои как бы, источники в посольстве России да. здесь говорят, отношения официальной Москвы и официального Мадрида нормальные и рабочие. Настолько нормальные и рабочие, насколько они могут быть в нынешних условиях. Во время сирийской кампании испанцы не возражали сами по себе против стоянки российских кораблей в испанском порту да. для дозаправки. Угу, то есть отношения корректные, нормальные, ненависти какой-то нет. Угу. То есть есть ярые проатлантические круги да. из старых, но в целом отношения с Мадридом нормальные, и как только изменится внешняя обстановка, то есть мадридские правительства, ни одно из них не стремится к сознательной конфронтации с Россией. Ничего они такого не показывали. Как только изменится внешние условия, да. Мадрид может превратиться в в партнера, союзника или, ну, как бы прагматичную сторону для переговоров, для официальных.
И выяснится, что это был не Волхов, да, а Яньзы какой-нибудь, река, да, и о том, что скажут, что виноват Пекин.
Ну, то есть, нет, ну, то есть, короче говоря, на политическом уровне, на уровне, во всяком случае, официальной дипломатии, отношения совершенно нормальные, никто друг другу палки в колеса не чинит. Иными словами, я лично затрудняюсь понять, для чего бы... То есть, если предположить ради умственного эксперимента, что Россия стоит за вмешательством в каталонские дела, я затрудняюсь понять, зачем. Потому что поддержка движения этого, мало того, что она руководилась людьми, обреченными на провал, то есть, но кроме того, есть сама поддержка этих людей, ну, то есть, мешала бы и уничтожала бы тот актив нормальных отношений с Мадридом, который сейчас существует. То есть, какой бы там кабинет ни сидел, Москва с ним нормально общается без фанатизма и прагматично. Зачем было этим рисковать, совершенно непонятно.
Но это не первый раз, когда мы поддерживаем людей из-за заведомо проигравших.
А есть понимание, как вообще население Каталонии относится к этому скандалу? То есть,
Сепаратистские, ну как бы, как сепаратистские. В русском языке слово сепаратист подразумевает некую осуждающую коннотацию. Я не смею как бы иметь на этот счет собственного мнения. То есть люди, сторонники отделения независимости, покатываются со смеху. Они считают, что... То есть они считают, что это какая-то безумная, немыслимая чушь, сфабрикованная неспособными, некомпетентными и не знающими испанскими спецслужбами. И в целом это повод для хихонек, хахонек и фотожаб. Вот для этой части публики. Для публики, которая к независимости относится критически, другой половине испанского, скажем, каталонского общества, они могут и верить в то, что пишут в газетах, что движение за независимость мог помогать Путин, которому в целом, ну, то есть конкретно, ну, Россию, естественно, воспринимают от безразличия до, скажем, сдержанного недоверия в целом в обществе, Россию как государство.
Понятно.
Поэтому те, кто поддерживают эти идеи, они считают, что это очередное проявление идиотизма. Те, кто не поддерживают, считают, что ну, может быть, что.
Хорошо, да.
Были известия, например, что касается поиска зарубежной поддержки, то, что якобы вот эти структуры договорились о первом кредите на 100 миллионов евро в неком китайском банке, чтобы Центробанк Каталонии.
Да.
Вот, для того, чтобы заполнить его какими-то деньгами на момент отключения от Испании. Вот. Правда это или нет, я не знаю. Такие утверждения...
Ну, в общем, Россия, Китай, usual suspects.
Да.
Да.
Повлияет как-то все-таки на рейтинги сторонников, противников, или статус-кво останется?
Нет, все останется. Это... это все история... То есть те, кто их поддерживают, этот аргумент никак ему не поверит. Те, кто их не поддерживает, и так за них не голосовали.
Ну такая абсолютная Америка 16-го года.
Да.
Да, да. То есть эти известия скорее, ну, как бы беспокоят, те людей вроде нас, политических фриков, которые интересуются политикой других стран, потому что это, в общем, пошевелить мозгами на этот счет интересно. Это должно беспокоить посольства и различные службы, но внутренней политики для нее это никаких последствий не вызовет, как не вызвало в прошлый раз. Тем более, что к суду доверие все-таки больше, если суд не стал это расследовать, то...
Да, и все-таки у меня, наверное, последний вопрос у тебя еще не остается. Да. А какая-нибудь реакция официальной стороны властей последует на вот эти все публикации? Или...
Каких властей?
Ну, власти
Мадрида, конечно.
Мадрида, да.
Я сегодня спросил у пресс-секретаря российского посольства, он сказал, мы пока думаем, нужно ли нам что-то отвечать или нет.
Нет, ну, по российскому посольству понятно. Мы имеем в виду
Да,
про официальную власть испанскую, Мадрид.
про официальную власть, а что они могут сказать? Они же действуют в рамках закона, и в рамках закона было начато расследование, предоставлено суду, как минимум по одному делу. Они не могут, ну, как бы ничего сделать вне законных процедур. То есть мне кажется, что за началом всей этой бучи официальные власти Испании никак не стояли. Просто кто-то залез в эти документы, конкретно господин Грозев, и стал
То
рассказывать.
есть
Я
это не
могу даже не
правоохранители слили испанские, это, скорее всего, Грозев слил и ребята, которые не связаны.
Я не знаю,
Ну да.
как он, возможно, я не стал разбираться, не было времени.
Да.
Возможно, действительно, были документы рассекречены, хотя мне это кажется сомнительным.
Да.
Там были скриншоты из внутренней
Ну,
системы
мы поняли, да.
с перехвата, где были расписаны, короче, фотографии материалов дела,
Ну
где
да,
были показаны
да.
переговоры.
Хорошо.
Вот. Я могу сказать, если хотите, кратко про историю с финансированием независимости, потому что это то, что у меня было эксклюзивной информацией, потому что
Давайте, да.
одним из обвинений было в том, что некий русский бизнесмен, живущий в Барселоне с 2004 года, участвовал в сделке, которая должна была сделке по торговле газом, которая должна была принести в бюджет, в кассу движения за независимость порядка 300 тысяч евро. Вот. Значит, этот вывод, к этому выводу, возможно, не пришли даже следователи, но к этому выводу подталкивал Грозев в своем твите. Он как бы неким умолчанием, которое он совершал, неким
Окей, да.
своим, он подталкивал публику к такому выводу. Естественно, то есть я опубликовал эту информацию и
Да.
спросил господина Дмитренко о том, что он думает сам по этому поводу. Кто из них прав, понятия не имею, но
Конечно.
готов воспринести его точку зрения. Он сказал, слушайте, да, сделка была. Я здесь была сделка между петербургской и гонконгским газотрейдером, сказал он. Сделка была чисто коммерческая. Я хотел заработать себе посреднический гонорар. Гонконгской компанией руководит выходец из Каталонии, но при этом он даже не сторонник независимости.
Понятно.
То есть это была чисто какая-то торговая сделка, и он сказал, что то, что против него начали копать
Да.
испанские власти, это якобы дело рук сына коррумпированного российского политика Постригания, имущество которого Дмитренко якобы, по его словам, помогал вернуть в российский бюджет. У него была гостиница в Лоре-дель-Мар.
Понятно.
Вот.
А
то есть, в общем, такая история.
а вообще,
Не Волга проиграл,
да,
и
окей.
не Волга 100 рублей, ни в карт, ни в лотерею, в преферансе не выиграла,
Ну да,
проиграла.
понятно. А вообще есть какое-то такое вот негативное отношение в Испании, в отношении вот русских бизнесменов, которые, например, в Англии есть, о том, что вот они приезжают, все скупают на свои там черные нау и так далее. Но есть такое или нет?
Тамбовские, которые живут там,
Именно
или кто
так.
там еще?
В целом, в обществе негативного отношения к русским людям нет. То есть испанцы весьма терпимы к любым
Да.
и иммигрантам, самая терпимая страна в Испании, но представление об обеспеченных русских действительно, скажем так, довольно сдержанное. Конкретно при работе с банками, банки гораздо более внимательны к россиянину, чем, например, к европейцу. Ну, у них просто другие требования к проверкам клиентов, те, которые из ЕС, из вне ЕС. Но, тем не менее, стереотип такой, я готов подтвердить, существует. То есть русские с деньгами, русская мафия, да, такой стереотип все еще существует.
Понятно.
Он есть.
Окей,
У меня, наверное, последний вопрос,
давай.
немножко не связанный, да, со всей этой историей вокруг независимости Каталонии, но который
Да.
меня удивил на этой неделе. Это вот глава популистской партии, да, Вокс отправился в Мексику, да, где встречался там с мексиканскими депутатами. Это вот к вопросу о какой-то тоже влиянии на политику уже в другой стране,
Я
да.
хотел.
Ну вот
Да.
мы много знаем, да, о том, как там влияет, например, Соединенное Королевство на свои бывшие колонии через там Commonwealth и другие программы, французы влияют, да. Ну и при этом, как бы, мне кажется, последние там 10 лет, в принципе, Испания тоже довольно сильно начинает влиять, да, на Латинскую Америку. Да, мы помним переговоры, которые организовывало испанское правительство вокруг Венесуэлы. Мы помним, да. Вот сейчас видим, да, как, в принципе, испанские правые активно, мы помним, как испанские правые ездили там и заступали за Венесуэлу.
Да.
А вот это вот влияние, оно как происходит и ощущает себя оно на самом деле?
Оно в Испании не ощущается. Я, честно говоря, об истории с визитом господина Баскаля, вероятно, в Мексику, узнал только что от вас. Это не что-то такое, что привлекло... То есть это не что-то такое, что заметит человек, каждое утро проглядывающий наискосок заметные испанские газеты. То есть понятно, что я не сижу на зарплате и не прочитываю все с корочки до корочки. Вот, но как фрик местной политики, то есть человек, интересующийся ею, я об этом не знал.
Нет, а я имею в виду именно влияние.
О степени важности, о степени важности этой новости для испанских СМИ. Коли оно не попало на мой радар, оно не вызвало скандала.
Понятно.
Ну, поехало.
Ну, вероятно, так. Ну, а если мы говорим, да, вообще про влияние Испании на Латинскую Америку, то есть...
Большой вопрос.
Не знаю, оно культурное, есть много бизнеса, ну, как бы, бизнес взаимопроникновений по линии крупных компаний, то же там телефоники, но так что, но я не компетентен ответить, занимается ли Испания продвижением своих интересов политическим там или нет, я не знаю.
Да, нет, ну, да, отлично, в любом случае был очень хороший.
Да, спасибо большое, что вышли, да, что большое, обсудили про то, как англичанка гадит в очередной раз.
Именно так.
Киевские чисто технологии свалить все на русских, когда сам не справишься.
Почерк Мишесть мы.
Почерк, да. Мария Певчих, надеюсь, чувствуете хорошо. Все, спасибо большое. Хороших выходных. Спасибо, что вышли.
Все счастливо.
Да, давайте, да.
Ну что, Малик.
И обязательно подписывайтесь на канал гостя, каталонский, по-моему, инсайдер. Или как-то.
Да, ну мы там и в анонсе в Телеграме его ставили.
Да, обязательно вставлю в описание стрима после выпуска.
Христо Грозев по классике работает, да, вообще человек, не парится.
Человек очень многих талантов.
Как мы знаем, человек основавший первую радиостанцию в России.
Да, и тут внезапно он же придумал русский след в Каталонии.
Где еще? Где же еще? Мне просто нравится, что одного и того же исполнили. Мы могли бы хотя бы разнообразить, да, там подтянуть каких-нибудь... каталонских журналистов.
Окей.
В Лондоне, конечно, разучились работать.
Да, возможно, знаешь, никто уже больше не готов так позориться, как вот господин Гроссер. Но это ладно. Это ладно. Вот я, конечно, еще очень хочу пообщаться с Эдвардом Чесноковым, узнать его мнение о том, как он оказался в центре этого скандала, но это да. Вот разговор был очень подробный, мне понравился. Mm-hmm. Да. Многие детали, видите, даже были такими, скорее, инсайдерскими, да, они все знали вот про эти документы, которые вывалили, которые якобы были опубликованы судом, а, скорее всего, по каналам МИ-6 получили от испанских правоохранителей и опубликовали. Ну, в общем, тут, конечно, методички знакомые.
Я согласен с гостем о том, что вряд ли это было выгодно, да, правительству, я тоже в этом занимаюсь, но вот такое вот глубинное государство, да, вот эти там...
Спецслужбы,
да, ну и так им правильно как бы поискать какой-то такой след, да, скинуть все на каких-то внешних игроков и отдыхать. Нормально, классика.
Да, мне понравился, конечно, твит Милова, господина, которого мы тоже очень любим в кавычках, который сказал о том, что это месть Москвы за что? За то, что Испания постоянно голосует за санкции против России. Вместе с остальными всеми странами ЕС, но почему-то мстят только Испании. Ну, непонятно.
Ну ладно, слушай, мы помним точно такую же истерию, помнишь, во время референдума в Шотландии, да, это еще 2014 год, да, там вообще на волне всего этого безумия, да, там чего только не было, ну...
И мы понимаем, что если будет новый референдум через пару лет, это будет, конечно, очень безумная история, ну, я надеюсь все-таки, что СНП не поедет в Москву перед референдумом, потому что тогда уже накал истерики будет совсем сногсшибательный. Но даже без этого, конечно же, там найдут какие-нибудь пару миллионов фунтов, которые якобы переведены из какого-нибудь ренессанс-капитала на счета СНП.
Через какой-нибудь рижский банк.
Именно так.
Типично.
И Христо Грозев нам об этом, конечно же, заявит.
Безусловно, да. На эфире Навальный Лайв. Ладно. В общем, про всех этих людей все давно понятно.
Да.
Возвращаемся в наши прекрасные Соединенные Штаты.
Да, мы уже заговорили про, так сказать, бывшие испанские колонии. Можно поговорить еще про одну испанскую колонию или страну, которую скоро мексиканизируется, имеется в виду штат Техас, который решил по правой теме работать внезапно и запретил аборты.
Вот так.
Вот так.
Полностью.
Вот так, да. Ну, на самом деле, там два знаковых законопроекта были приняты, да, вот. Все, что связано с абортами, это было как-то перебило другой законопроект, который обсуждался в июле довольно активно по поводу выборов.
Угу.
Да, это тоже важная история, там ограничили почтовое голосование, очень хороший законопроект, в принципе. То есть я бы вообще полностью бы отменил почтовое голосование, но хотя бы какие-то там его ограничили, запретили этот ballot harvesting, скупку бюллетеней, ну, в общем, все правильные вещи.
Не хотят они Калифорнии почему-то.
Не хотят, да. Правда, вот те депутаты, которые уехали, они так потихоньку думают о возврате, но пока я так понял, что не вернулись. Поэтому без них все это приняли. Окей. Но эта история, которая была активна в июле, когда там это было противоречие, они там в Вашингтоне сидели,
да,
собирали донаты, оно ушло на второй план, конечно, из-за того, что был принят вот такой закон. Закон об абортах. О запрете всех абортов после 6-й недели беременности, то есть примерно 1,5-2 месяца.
Жесткий.
Довольно жесткий, да. То есть, наверное, там самая главная критика в адрес этого законопроекта была в том, что там этих вот необычных исключений не упоминалось, да, вот которые мы понимаем традиционно в таких законах имеются. То есть изнасилование, исключения и...
Опасность для матери.
Да, опасность для матери, которую, я думаю, что, наверное, стоит все-таки включать, конечно. Вот. В остальном я, в принципе, не вижу большой проблемы в этом законопроекте. Хотя, конечно, некоторые правы тут ополчились. Внезапно начали говорить о том, что, значит, запрет абортов якобы это неправая тематика. Ну, такие, конечно, псевдоправые. Ладно, это вопрос моральный. Я, честно, не хочу спорить
ну, нет, просто
о том, что хорошо это или плохо. То есть, ну, я считаю, что, конечно, убийство детей – это плохо. Вот. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
Поэтому... Я с тобой согласен. Просто как бы одно дело, если бы мы это там, обсуждали в, в контексте…
Уберу картинку густик. Спасибо большое.
В контексте страны какой-то,
да,
где вот запретили аборты, и ну, вот наступил там, не знаю, конец света. А другое дело, когда ты можешь сесть в машину, в автобус
и уехать в Нью-Мексико.
И через там 200 километров оказаться в другом штате,
это правда.
Там спокойно тебе все это сделают.
Это правда, это
так,
правда.
Ну, это смешно.
Ну, конечно, ну и в любом случае, если тебе так не нравится, собирай вещички и уезжай в Калифорнию. Да, где можно делать аборты вплоть до дня рождения ребенка, хоть там на 9-м месяце беременности, 10-м, да. И даже, я так понимаю, уже даже после сразу рождения это можно делать. Ну, то есть полный ужас. Ну вот, и это, кстати говоря, тоже важная история. Там, что, там, даже те, кто, например, может не поддерживать запрет на аборты, ну, важно понимать то, что как бы это реакция на то, что мы видим сейчас в либеральных штатах.
Угу.
В Вирджинии, Калифорнии, где аборты полностью легализованы, вплоть до, просто сказал, у тебя вплоть полностью угу. сформированный человек, уже там до самого рождения. Вот, конечно, ну, понятие действия рождает противодействие. Это третий закон Ньютона, в политике тоже действие.
Ну, точно так же про электоральную
историю. Именно так,
да? То есть, если бы у вас не было все эти безумия в 2020 году, да, со всеми этими почтовыми голосованиями, со скупкой бюллетеней, с тем, что бюллетени находили, где только не находили, да, ну, конечно, бы сейчас мы не принимались такие, в общем, довольно жесткие реформы.
Именно так, да. Поэтому третий закон Ньютона в политике тоже действует. Ну, тем, кому не нравится, тем, кто считает то, что Техас строит Талибан стейт, как это начали говорить некоторые либеральные.
И коммунист.
Коммунист, Совет Юния, Совет Репаблик.
Совет Репаблик.
Да, 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 да. Замечательно, это Джой Рейд, вот эта вот девушка, которую мы очень любим, чернокожая, которая на антитрампизме сошла с ума, окончательно, вот. Она сказала то, что это одновременно и штат Талибана, и Совет Репаблик, и апартеид. Все в одном.
Особенно учитывая, как в Советском Союзе навязывались, да,
да.
Сначала разрешили аборт,
да, да,
после революции, а потом вообще навязывались довольно агрессивно.
Именно так. Ну, потом их временно запретили, да,
да. Но потом снова,
потом
ну,
после войны
жили абортами.
Именно так, да. И, конечно, большевички в данном случае, да, вот они впереди планеты всех.
Демографию нашу, спасибо.
Да, в 18-м году легализовали аборты. В общем, леваки десятилетиями, столетиями не меняются. Им только бы убивать детей.
Сказали, было бы 500 миллиардов на этой неделе.
А, вот,
Владимир Владимирович вспомнил.
Путин, да.
Да.
Менделеева, да. Это правда. Вот, не будь революции, гражданской войны и...
Февраль... И абортов тоже, февраль... на самом деле. Потому что аборты,
конечно,
это огромная история.
Конечно.
Для нашей демографической истории.
Да, правда? Да. У нас, да. То есть в России проблема вообще там. Восточная Европа, Россия, Украина, Белоруссия от абортов, ну, очень сильно страдают. То есть это страны-лидеры в Европе по количеству абортов на душу населения, их очень много делается.
Ну, и в 60-е, 70-е же вообще было.
Да.
Это такая просто, настолько обычно
да.
было, да, и это никакой там стигмы не было.
Да.
То есть, опять же.
Понятно, что не было контрацептивов.
Да, да, но при этом как бы это было, как-то, не знаю, для нас даже сейчас это сложно представить.
Ну, да, ну, это, в общем, вот такая безбожная страна. 70 лет. Все понятно.
Ну смотри, да. Так сказать, опасность, на мой взгляд, в чем состоит, да, мы видим, что, ну, как бы, тема абортов в центре внимания, да, ладно, и она подстегивает, с одной стороны, и республиканцев, да, ну, потому что,
конечно,
как бы, там, вот, классно, мы там за аборты, причем это, скорее, все-таки американский консерватизм, да, мы не видим такой истории про европейский, да. То есть, это тоже есть, но это, конечно, не в топе, там, 3-5 проблем, которые говорится.
Ну, да, да.
А с другой стороны, да, мы видим, что, в принципе, вот эту демократическую базу, ее тоже очень сильно подстегивают.
Это сейчас. Правда.
То есть, как бы, вот тебе говорят, смотрите, у вас отнимает ваше великое право убивать детей. Нужно же остановить этих людей скорее же, чтобы можно было снова... Ну, и это действительно же, там, денежки, мы понимаем, да? Это там выборы в Калифорнии впереди, да? То есть, это будет явка там у них тоже очень хорошая. Ну, и так далее, и тому подобное.
Это правда. Да, здесь нужно, да, несколько моментов иметь в виду. Безусловно, конечно, да, это влияет сильно и на тот, и на другой электорат. Либералы сразу вспомнили про их второе любимое произведение после Гарри Поттера. Это «Рассказ служанки» Эллен Стейв о том, что вот в Техасе он воплощается в жизнь, потому что там все женщин лишают всех прав, какие только у них есть. А, ну, действительно, это, наверное, повлияет на вот те скорые выборы, как ты правильно сказал, в Калифорнии, где мы видим, в общем, этот тренд на рост числа сторонников отзыва, он переломлен, и мы видим то, что, скорее всего, наверное, это уже не случится, вероятно. То есть, все-таки с отрывом несколько процентов, но Ньюсом сохранит свой пост, посмотрим. Это досрочные выборы, их сложно, конечно, спрогнозировать, но их результаты, да, но посмотрим. Вот, да, но как бы в остальном мы понимаем, что, наверное, эта история возможна. Кстати говоря, вот, например, в отличие, скажем, от внешней политики или налогов, инфляции, может не дожить до следующих выборов, которые придут на 2022 года. Потому что действительно это важная тематика, но вот сейчас, когда волна сойдет, ну, люди начнут понимать, что да, там, опять же, можно в Нью-Мексико съездить делать аборт, если так приспичит, да, переехать из Техаса обратно в Калифорнию свою. Тоже, кстати, хорошая история. Если внезапно либералы решат то, что давайте мы сделаем исход обратно. Вот это будет вообще шикарно. Это будет хорошо.
Но этого не произойдет ровно обратно, ну, да, мы понимаем.
Ну, конечно, да. То есть вот все эти ребята, которые обвиняют Техас в том, что там власть захватили талибы...
Они переедут туда благополучно.
Да, то есть они почему-то туда все равно стремятся все ехать из своих либеральных утопий, вроде Калифорнии, Орегона и так далее. Чего же вам в Портленде-то не живется? Или в Сан-Франциско? Ну, понятно почему. Потому что и BLM, и налоги, и все вместе, и культурная повестка. Поэтому нужно приехать в нормальный штат и его загадить обязательно. Знаешь, эффект саранчи я это называю. Потом, когда Техас загадит, потом куда там дальше? Теннесси, Оклахома, не знаю, Флорида. А, важно это еще в том контексте, то, что мы понимаем, законы об абортах, об ограничении абортов, они пытались, ну, их попытки, их принятия их было довольно много. Сейчас, конечно, это самое знаковое решение Верховного суда, да, который это подтвердил. Но, таким образом, де-факто, конечно, решение 73-го года о легалайзе абортов, оно, если не отменено, то сильно ограничено. Потому что все-таки после 6 недели беременности это, ну, почти весь период, там 7 месяцев нельзя совершать аборты. А прецедент есть, и я думаю, что, конечно, другие республиканские штаты, наверное, последуют за Техасом сейчас. Видим то, что ДеСантис во Флориде уже тоже поддерживает такой законопроект. Вот. Ну и, возможно, еще несколько штатов. Опять же, конечно, много сейчас раздается критики вот примерно того порядка, который ты сказал, да, что это там не самая важная история, действительно осложнит наши позиции на следующих выборах, т.д. и т.п. Я это все понимаю, как политтехнолог, да, но все-таки же нужно понимать то, что жизнь, она не состоит из политтехнологии, да, то есть нужно делать из твоей власти, в том числе, непопулярные вещи, если ты считаешь, что это правильные вещи. Потому что вот это вот, знаете, любимая позиция всех политтехнологов республиканских. Давайте мы не будем все трогать вот эти вот токсичные истории, когда мы приходим к власти, вот будем заниматься такой узкой поляной.
Снизим налоги. Налоги. Наши любимые.
Конечно, да, и будем обвинять наших соперников в том, что они социализм строят, а коммунизм. Потому что все остальное токсично.
Кринжатинка.
Конечно. ЛГБТ, миграция, мы помним, да, как там Митаромни, они все охаживали и советовали ему там не поднимать тематику миграции ни в коем случае в 2012 году, потому что токсичная история, а нам нужен электорат латиносов и так далее.
То есть, ну, выяснилось потом, что латиносы-то как раз и голосуют за миграционную историю вот больше всего.
Вот именно, то есть это вот как раз такой же отрыв от реальности политтехнологов вашингтонских, да, вот, и из-за этого, в общем-то, правые-то постоянно проигрывают в культурной войне, потому что они всегда, приходя к власти, боятся брать вот эти вот темы, о которых много говорят, наверное, во время кампании, вот, но потому что они типа токсичные, вот там страна к ним не готова, а нам нужно еще избираться и так далее. Ну вот из-за этого проигрывают там ЛГБТ уже проиграли, да, там, я так понимаю, что и трансгендерную историю проигрывают, да, вот, аборты, оружие там еще как-то держатся, ну, понимаете, окей, это может быть непопулярно, окей, там это может отозваться на следующих выборах, но это делать правильно. Иногда нужно делать вещи, потому что это правильно, а не потому что это там поможет на следующих выборах, на мой взгляд.
С тобой согласен, да, что в принципе хоть что-то республиканцы должны делать, кроме понижать свои
налоги.
Конченые налоги.
Именно так, да. То есть если бы еще там по миграции сейчас разобраться, вообще было бы замечательно.
Ну и в принципе у Грега Эббота, я так понимаю, выбор у нас, да, поэтому это его подстегивает хоть как-то, да, заниматься правой повесткой.
Да, да, ну в ноябре 22-го он будет переизбираться, конечно, по традиции. Вот, в связи с тем, что он очень популярен, я думаю, что он переизберется. Он, мы помним, да, в 2018 году, а это были митёрмы демократические, он получил 61% голосов, то есть там отрыв был большой.
Угу.
При том, что Тед Круз еле-еле избрался,
да.
Да, вот, а Грег Эббот, он очень популярен. Поэтому, ну, там не 61 наберет, там 55 условно из-за этой истории. Ну, окей, окей,
угу.
Не так страшно. Вот. Как это повлияет на выборы в других штатах? Я думаю, что здесь, конечно, стоит смотреть, какие штаты последуют за Техасом. Флорида, там, наверное, это будет проблемой, потому что штат такой, не такой правый, более центристский, наверное. Посмотрим, посмотрим. Вот. Конечно, наверное, я там соглашусь с теми, что вопрос абортов, он не прямо главный, стоящий на повестке дня, но все равно важный вопрос, тем не менее, нужно что-то делать. Вот. Про экономику мы, в принципе, все сказали.
Угу.
Вот. Про аборты сказали. Какие у нас еще темы остались по Америке? Осталось что-нибудь, что ты хотел бы обсудить?
Да вроде бы все с тобой
сказали. Все сказали, да?
Да.
Тогда... А, и, кстати говоря, да, последнее. Верховный суд же у нас еще будет об оружии решение принимать скоро.
Mm.
Поэтому если там как раз они запретят ограничения на скрытое ношение в Нью-Йорке, это значит, что, скорее всего, скрытое ношение будет легализовано везде. Тоже знаковое решение. Вот. Хотя бы в чем-то Верховный суд какую-то правую повестку
продвигает. То есть не зря все-таки Трамп назначал трех,
да,
верховных судей.
Которые его кинули, конечно.
Да.
Но и...
Да и потом много раз кинули уже даже да. Без Трампа.
Конечно. Но внезапно у нас, да, два подряд решения хороших. Одно по выборам в Аризоне, второе сейчас по абортам, может быть, по оружию. Ну, то есть, как бы, видишь, 11 тут еще 50 на 50.
Ну ничего, скоро расширят, да, 20 человек.
Скоро пакет
случится, да? Заполнят их правильными и заживем.
Дядя Джо, конечно, да, отомстит.
Ну, я думаю, уже на следующем цикле.
Да.
На этом Джо уже чокал-чокал-чик.
Да.
А, хорошо, ну что, по Британии, да? Ну что,
важно.
Появилось, значит, нас тоже к вопросу, да, о том, кто настоящая криптоколония, конечно, в очередной раз. То есть в Британии, знаешь, так появляется информация, там вот, а вот, кстати, новые детали, как будут хоронить королеву, да, там 40 ретвитов в России. Абсолютно все медиа пишут об этом. Ну вот,
да.
Вот кто реально криптоколония? После этого...
Опять тебя с дождя звонили, наверное.
Нет, кстати.
Нет?
В этот раз нет, да. Это, наверное, на следующий королевский заход будет.
Да.
А, ну... Тоже, знаешь, как бы вся эта информация практически уже была, да? То есть, ну, что там новое появилось? Тут у тебя заготовленное было? Я думал, ты сейчас такая, а вот, кстати, у меня есть информация новая, да?
Да, я как дядя Джо. То есть, мне вот инструктировали с NBC.
First question.
First question.
Да, кто будет зачитывать. Ну, смотри, на самом деле ничего такого сверхъестественного там нет,
да?
То есть, ну, какие-то легкие административные истории, да, о том, что... Кодовое название операции, да, там, ну, рухнул мост, да, или о том, что там...
London Bridge.
Да, как там появится, какая информация на официальном сайте королевы,
да,
о том, что это будет там в темном экране, да, только появится новость о смерти, о том, что там, как будет отпевание, как будут перевозить тело, да, потому что мы понимаем, что королева может умереть где угодно, да, в том числе в шотландской своей резиденции, да, и там, наверное, будут перевозить по воздуху. Ну, в принципе, ничего такого экстраординарного, да, там нет. Но почему-то все побежали об этом говорить. Это, конечно, забава.
Вот, ну, понравилось то, как нужно флагштоки все за 10 минут приспустить, и нужно каких-то контракторов на них.
И они очень боятся, что они, если не спустят, да, это будет какое-то вот публичное там, внимание будет очень
длинное.
То есть, какое-то полное безумие, конечно. Ну, в общем, королеву уже провожают. Да, в общем, бедная Елизавета II. Ну и на этом фоне у нас, да, новые, так сказать, рейтинги вышли, да, и наши любимые наши любимые, отъехавшие в Калифорнию, да, принц Гарри и его Супер. Прекрасная жена, да, у них худшие рейтинги, да, даже чем по сравнению с принцем Чарльзом в 94 году, когда он разводился, да, мы помним, какой там был скандал, как его полоскали все таблоиды, в принципе, да, ну, тогда казалось, что вообще ему, конечно, конец, да, у этих людей уже рейтинги хуже, хоть они никуда, наверное, не баллотируются, но все равно забавно в этом плане.
Тут же фильм выходит, да, про... принцессу Диану, значит, одной из Кристен Стюарт. Да. Ну, тоже, в общем-то, мы обсуждали его в чате. Я считаю, что очень не очень. Во-первых, Кристен Стюарт из нее актриса так себе, скажем так, и, конечно, в роли леди Дианы тоже так себе. Поэтому я не... ожидания у меня нет.
Я думаю, там будет наброс такой очередной, да, о том, что как бедную женщину свели с ума. Ну, посмотрим.
Как снова в сериале Netflix.
Ну, что-нибудь из этой серии.
Это правда.
Ну, смотри, а так, в принципе, понятно. Про афганскую тоже историю мы немножко упомянули в контексте Америки, да? То, что там была безумная история, как бывший охранник английских дипломатов пытался 400 человек на автобусах вывезти, да? Его там в итоге какой-то из неназванных стран взяли, никого не вызвали, сказали всем езжать обратно в Кабул, его там бросили в тюрьму, а на следующий день отпустили.
Нормально.
В общем, вот Лоуренс Аравийский Палмленда, да, такой вот, он, конечно, провалился, скажем так, в общем... Люди не работают.
Не работают.
Да, ну, а так у нас, в принципе, внутренние политические две любопытные истории, да. Первая, это, конечно, ожидание либерийской конференции, потому что сентябрь – это вот наш традиционный съезд этих всех прекрасных людей, да, ну, и там, конечно, такое вот поле битвы разворачивается вокруг, кому давать слово, знаешь, вот в эти все левые, левые истории, они, конечно, о том, кто будет первым выступать, какая программа партии, да, какие поправки нужно вносить, ну, вот это все.
Кто куда сел, политбюро.
Да, вот абсолютно бюрократия, то есть Джереми Корбин, человек, которого, мы помним, исключали из партии, вернули из партии, но не вернули его в...
Руководящий состав, да?
Не в руководящий, а именно в партию парламента, то есть он сидит до сих пор независимо.
Да.
Вот его пригласили, но он ничего не скажет, он просто будет как зритель. А. Потом остальных, да, каких-то возможных конкурентов, Киру Стармеру, им дали по 2 минуты. То есть, да. Он вышел, представился, ушел. То есть, в общем, человек, вот видишь, там, управляет, тянет за ниточки, чтобы никаких опасностей у него не было.
Берия вышел с доверия, конечно. А товарищ Маленков надавал ему пин-код.
Да, главное, чтобы Жуков не приехал, не арестовал Кира Стармера. Вот, ну, это скорее, да, такая бюрократическая история, но плюс, как бы, у него, конечно, такое вечное противостояние с левыми, то есть даже свой вот этот молодежное отделение партии Яблоко, практически, да, оно, конечно, как и большинство молодежных отделений там, левых партий, еще более левее, да, мы понимаем, потому что молодежь, все дела, и вот оно уже там несколько лет активно с ним воюет, и в этот раз им вообще не выделили никакого там слота, никакой комнаты, то есть, ну, как бы их просто выкинули.
Нормально, зачем нам молодежь?
Да, молодежи не надо. Вот. Точно так же они, кстати, поступили с Обществом солидарности Палестины. О. То есть, ты понимаешь, что против кого пошли?
Это опасно.
Да, где там наш мой любимый наш комментатор?
Петр Валевский.
Да, Петр Валевский. Он сейчас, наверное, порадуется, да, что не досталось нашего Общества Палестины. Ну, в общем, такие, знаешь, символические жесты, конечно, которые, наверное, там подрывают любовь окончательно Киру Стар.
То есть это такое прямо вот попытка устроить Блэйризм 2.0?
Ну да, абсолютно.
New Labour снова куда-то в центр сдвинулся.
Ну ты же видишь, люди, которые больше всего хотят войны в Афганистан, даже, мне кажется, не оконы американские, да, а вот некоторые люди в либористской партии, которые говорят там, что Тони Блэр, вот он.
Да.
Вот он, конечно, был человек с яйцем. Да, но это, конечно, тоже влияет на некий левый профсоюз, да, который говорит о том, что они будут давать деньги, да. Понятно, что у партии так довольно плачевная ситуация, ну, без денег будет совсем грустно.
Кстати, все смотрите, у нас вышло видео некоторое время назад, как раз о финансировании партии. Там про консерваторов в первую очередь, но либористы тоже упоминаются.
Вот. Но если мы с тобой заговорили про New Labour, вторая тема, это, конечно, как New Labour консерватор разместит, потому что у нас на предстоящей неделе ожидается объявление сразу нескольких категорий повышения налогов.
Опа.
Со стороны Бориса Джонсона, да, то есть это, во-первых, будет вот этот insurance, да, вот эту медицину, будет повышен налог на 1%, а некоторые предлагают на 1.5% повысить.
Хорошо.
Ну вот что нужно сокращать, как они говорят, очереди в больнице.
А, то есть все-таки пришло пора платить по счетам, да?
Пришла пора.
Аттракцион невиданной щедрости, полуторалетний. И что же, у Риши Сунака теперь рейтинги посыпятся, что ли?
Ну, видишь, все вот эти газеты, которые на него говорят, что он очень против. Но вот Борис, вот он, конечно, настаивает на этом.
Да-да, Сунак был в ярости, когда он знал.
Да-да-да-да, из этой серии.
Нормально.
Вот, ну и там еще, я так понимаю, они еще пенсионную некую реформу небольшую затеяли, да, о том, что там пенсию нужно увеличить, потому что инфляция разгоняется. А мы, кстати, видим на этой неделе, да, там мы много говорим про инфляцию, что на инфляции, например, в еврозоне побила рекорды.
3,5%.
Да. Точно так же она, в общем, ползет наверх в Соединенном Королевстве.
Это правда. Тут играет роль то, что спрос мировой, да, на евро и на фунт, он все-таки меньше, чем на доллар, поэтому в Америке, конечно, имитируют очень много валюты, но немалая часть она съедается другими странами, да, которые скупают доллары, как last resort, так сказать, currency, а все-таки евро и фунт отношение немножко не такое. Да.
Часто используют.
Да, не так они популярны, поэтому, конечно, они печатают денег много, но остальной мир не так быстро съедает эти лишние фунты евро, поэтому инфляция чувствуется.
Да. Конечно. Ну и, в общем-то, такие несколько важных финансовых историй, понятно, что, мне кажется, там тоже могут сказаться на рейтингах, потому что, ну, тоже вот эта правая пресса Соединенных Королевств, которая там довольно часто закрывает глаза на какие-то культурные вопросы, да, или там социальные вопросы. Но вот когда касается денег, наследие прекрасной Маргарет Тэтчер, которую они там продолжают облизывать, это вот, что это конец консервативной партии, что же вы делаете, да, там, ну, понятно, что там, если для севера Англии, которую там консервативная партия выиграла в последних несколько электоральных циклов, это, в общем, никак не влияет.
Ну, ничьи, потому что он так налоги не платит.
То вот для юга Англии, да, который традиционно исторически голосует за консерваторов, это, конечно, может быть там некий мятеж, да, там, возможно, получит там очередное дыхание реформ партии, да, которое, в принципе, мы давно уже не слышали, да, но вот, может быть, добавить где-то парочку процентов.
Ну, станет каким-то определенным спойлером. Но, по-моему, мы же увидели на муниципальных выборах, да, в мае как раз то, что результаты консерваторов просели вот в этих южных округах.
Да, ну там воспользовались скорее левые,
да
а тут могут немножко отъесть правые. Ну, да, потому что мы же видим, что, в принципе, правящих консерваторов никого нет, да, и это им, конечно, в разы упрощает вообще существование, потому что, безусловно. Ну что там, дерутся левые за то, что делать. Но как бы консерваторы совершенно спокойно.
Когда у тебя на левом фланге, да, есть и либерал-демократы, и либористы, и зеленые, кто угодно. А там этих национальных республиках, и СНП, и прочее. Вот, то здесь, конечно, да. Вот. А на правом фланге консерваторы и, ну, как бы партия реформ, но она такая полудохлая сейчас.
Ну и, в общем-то, мы понимаем, что впереди такая непростая зима. В принципе, я думаю, как и во многих больших экономиках. То есть тоже нужно понимать, что вот это Flourish Scheme окончательно, ну вот это деньги тоже. Деньги, социалочка заканчивается, да, поддержка там. Сейчас ее уже опустили, было 80-90%, да, сейчас это в районе 60%. Но там ближе уже к сентябрю-октябрю полностью отменят. Ну и мы видим там историю о том, что не хватает некое количество водителей, да, для фур из Евросоюза.
Ну, то есть, даже самое, люди тоже многие сидят, да, во-первых, на социалке, а во-вторых, я так понимаю, что действительно проблема кадровая возникла вот из-за Брекзита, то есть там не так, кто-то уехал в Европу, например, да, с концами.
Ну и Дельта. В общем, тоже затрудняет передвижение народа.
Вот. Так просто. И понятно, что там вопрос повышения зарплат, он как бы постепенно применяется, но не поспевает за реалиями рынка, это тоже.
Ну и вопрос мигрантов.
Да.
Да, мы тоже как бы уже какой раз там по 800 человек уже заезжают фактически, это еще до принятия беженцев в Афганистан, это те люди, которые пересекают Ла-Манш.
Да.
Тоже на этой неделе была безумная история о том, что Министерство внутренних дел за прошлый год заплатило что-то в районе 700 тысяч фунтов на билеты на самолеты, которые должны были депортировать мигрантов.
Да.
В итоге никто не улетел.
Нормально.
Потому что в последние минуты, да, вот эти прекрасные адвокаты, которые защищают их, это тоже, кстати, хороший бизнес,
да,
вот защита вот этих всех людей, они оспаривали в суде, да, и никого не посылали.
Нормально.
То есть, ну, вот, пустые самолеты были.
Ну, то есть, как бы, такой по сути, корпоративный велфер для авиаперевозчиков.
Тоже неплохо.
Им дают денежки, чтобы они совсем не загнулись. И они там как-то летали своими пустыми рейсами туда-обратно. Это же, конечно, забавная история, но да ладно. Вот, ну, в общем-то, авиаиндустрия, она на ладан дышит, и понятно, что без вот этого всего посыпется. Хотя, возможно, оно было бы, кстати говоря, к лучшему.
Ну, тот же, кстати, например,
Ну, и не да, да.
British Airways, да,
Да.
они же сейчас создают срочно
Лоукостер, да.
лоукостер, потому
Да.
что
Угу.
как бы у них и так не очень хорошо с деньгами, да,
Окей.
а плюс им нужно платить за кучу аэропортов. Вот в Гатвике, да, который у них был, вот они сейчас туда хотят перенаправить лоукостер, который они там выделят из
Угу.
своих
Да.
старых самолетов, да, это некое количество персонала. Ну, как это все будет работать? И плюс мы же понимаем, да, что как только вот этот персонал переведут на лоукостер, это же понижение зарплаты,
Да.
это там, в общем, снижение социалки, да, кто туда пойдет, там сразу профсоюзы начнут кричать о том, что ну, это конец.
Ну
Ну,
вот
в
и
общем, их тоже можно понять в этом.
мигранты пойдут какие-нибудь, кому со всеми деньгами плохо. Только такое прямо
Ну,
скам!
да.
Назовем его так. Ну это ладно.
Какой-то суровый.
Я суровый, да. Меня, конечно, статистика поразила, в первую очередь, это падение производства автомобилей в Соединенном Королевстве до уровня 1956 года. Это в 21 году. С 19 года просадка больше, чем на две трети. Я так понимаю, что ни одна страна в мире не испытала такого обвала своего производства автомобилей, кто производит.
Ну, если честно, не видел этой статистики, да, но я бы, наверное, часть бы скинул на чипы, да, ну,
Конечно,
потому что мы
это
понимаем,
играет роль,
что
безусловно.
там куча
Да,
заводов остановилось производство
это правда.
из-за этого,
Вот.
ну...
Но я думаю, что, конечно, просадка и в плане спроса.
Ну да.
Да, и да, то есть люди сидят дома, особо не обновляют свои машины, вот, потому что, да, окей, проблема чипов, она имеется во всем мире. В Америке мы видели просадку производства автомобилей в районе 20%. В России, кстати, тоже примерно 20% упало производство наших
Да
машин.
вот, ты видел, КамАЗ как отчитался классно.
КамАЗ считался неплохо, да. Вот. А в Соединенном Королевстве, которое, как, может быть, не все знают, но производит автомобили.
Не, ну подожди, там Nissan вообще заводы строят какие.
Это правда. Вот. Ну, имеется в виду, там, как у Британии есть еще и даже свои марки, свои бренды. Даже есть и Rolls-Royce, правда, принадлежащий, по-моему, BMW, и есть и Bentley, который, по-моему, Вагу принадлежит. Но есть. И Jaguar есть, который, правда, индусам тоже принадлежит. Но они как бы есть. Вот. Ну, да, производят.
Воксфол.
Вот, производят 50 тысяч машин, вот за 21 год произвели. А в 2019 году было больше 200. То есть, ну, в общем,
Я не видел просто так.
просадка хорошая.
Не видел таких данных. Ну, да, мощно,
Вот.
мощно.
Я хотел об этом в Твиттере написать, но решил, что, наверное, не все поймут. Ну, у меня был такой тейк в том плане, что вот она тоже большая перезагрузка, видишь? Машина снова превращается в нечто такое вот владение автомобилем, да, элитарное. То
Ну,
есть
так.
вот для элиты как раз 50 тысяч в год хватит, а для остальных есть там велосипед, электросамокат, Uber и так далее. В общем, тоже вот такой вот you belong nothing and you'll be happy.
Не, ну мы же с тобой тоже обсуждали историю о том, что я уже забыл, после 2030 года, да, в
Да.
Соединенном Королевстве нельзя будет приобрести бензиновую
Ну,
машину,
конечно.
дизельную, да, все перейдет на электрическое.
Ну, вот это вот абсолютное безумие, тоже зеленое, да, понятно, что как бы эти все электромобили, они дороже гораздо, да. Ну, в общем,
Там будет
не пока.
субсидировать, мы понимаем,
Ну,
да,
да, окей.
правительство будет, но, конечно, да, я думаю, для людей, которые бы хотели бензинового, ну, будет искать поддержанное, что остается,
Ну,
да.
какое-то время, пока не производится еще,
Ну
да. Мы
да,
же понимаем,
конечно.
что все пытаются быстренько перейти на вот этот вот зеленую волну, назовем ее так,
Да.
где у тебя будет условная Тесла, там с чипами, если что-нибудь не так, то там сразу машина получит сигнал и поедешь ты с ней. Автоматически тебя направят там в ближайшее отделение полиции, никуда ты не убежишь.
Маленько как из этого мема про Симпсонов. Old man screams in
Конечно,
the sky,
конечно.
да?
Но есть у меня надежда на то, что, в общем, миропорядок посыпется к этому времени, поэтому мы не дождемся такого тоталитарного
Поэтому будем
метода.
изобретать колесо к этому моменту.
Конечно, конечно. Поэтому, ну, зачем? Ну, ДВС будет нормально. Ладно, с этим всем. Ну что, про Китай, наверное, можно
Давай.
пару слов сказать.
Что?
Ну, во-первых,
Продолжаем бороться с этими мерзкими геймерами вашими,
Да.
наконец-таки их.
Геймеров, да, несовершеннолетних, в общем, ограничили
Прижали мрази, так.
на 1,5 часа в день, не больше, на видеоигры. Конечно, акции всех там игровых гигантов просели, но потом вышла статистика о том, что вроде как только 10% их прибыли приносят несовершеннолетние, поэтому, в общем, не так страшно. Вот, и понятно, что как раз фокус партии скорее на людей таких 20-30-летних, которые вот так работают в таких вот не очень оплачиваемых работах, проводят там весь свой досуг, то, что сидят дома, играют в игры и так далее. Ну вот, и попытка как-то вот их принудить куда-то встраиваться в экономику, искать, видимо, рабочие места в сфере производства.
Создавать ячейку общества.
Именно так, синие воротнички. То есть возвращаться туда, где у них там бабушки, дедушки работали. На заводах, например.
На рисовое поле.
И на рисовое поле, да. И попытка как раз исполнить новую установку партии о том, что вот, значит, 50% экономики должно вот снова стать этого самого лейба, то есть рабочий труд физически.
Угу.
Рабочие места. Рабочий класс, так скажем так. Вот, это раз. Во-вторых, мы увидели этот вот запрет на рекламу, ну, по сути, ЛГБТ, скажем так, всего, что связано с намеками на ЛГБТ.
Друзья, мы сегодня присягаем,
да,
наверное, Пекину, и,
да,
в общем, вообще нефритовый, да, жест. Он велик,
жезл, да?
Да, а, к сожалению, с Вашингтоном мы окончательно прощаемся.
Да, это правда.
Со своим культурным марксизмом.
Это просто мы, в общем, укололи синоваком, поэтому приходится так говорить.
В общем, бейс на бейс.
Бейс на бейс, да. Вот, и, соответственно, мы уже говорили, да, об этом вот большом повороте в плане того, что нужно заставить миллиардеров и крупные компании заниматься благотворительностью, давать людям деньги добровольно, без наставления со стороны партии. Ну, в общем, такое вот закручивание гаек по-китайски происходит.
Слушай, а Джека Мата покажут когда-нибудь живым-то?
Ну, ты знаешь...
Или уже не важно?
Уже не важно. И вот там... Там уже и новые ребята появляются, те, кто то куда-то исчезает, то там уезжает на Запад, потеряв там все свои владения в компании и так далее. В общем, все как обычно.
Ну, знаешь, мне понравилось еще, если мы про технологические, да, на этой неделе,
да,
это вот решение в Сеуле,
да,
о том, что они вот сказали, что платные, как мы знаем, да, что держат там Google и Apple свои платные истории, да, как платят,
угу,
в приложениях через программы Google и Apple, да.
Да-да.
Вот разрешил правительство Сеула, чтобы другие компании могли тоже подключаться. То есть вот такая конкуренция.
Uh-huh.
Но мы понимаем, да, сколько денег имеет тот же там магазин Apple, да,
да,
и Google от этого. Ну, в общем, такой реальный удар для них.
Ну, нет, безусловно. То есть Apple до последнего момента 30% же брал, да, с продаж.
Да, безумно.
Вот
безумно.
Потом, правда, вот это началось дело с вот этой вот компанией Epic, да, которая,
uh-huh,
этот...
Игры создает.
Fortnite, да,
да,
популярная ерунда у молодежи.
Молодежь.
У зумеров этих, да.
Молодежь.
У зумерков.
Так.
Непонятно. В наше-то время. Вот. И, соответственно, они понизили до 15%. Ну, тоже большие деньги с каждого доллара, по сути, да, который крутится в App Store. Вот. Ну, и у Google, например, сопоставимые бюджеты. То есть там речь идет, конечно, об очень больших деньгах.
Ну, и вот, видишь, немножко их подвигают.
Подвигают, да.
Ну, и хороший прецедент. В принципе, я думаю, что могут и остальные взять за это.
Ну, да. Ну, я думаю, что как раз в контексте Apple там вот главная история этого все-таки с попыткой навязать им, заставить их дать возможность устанавливать приложение в обход, да, App Store, чтобы можно было как-то сторонне ставить, да, что
ну, да,
есть на Android, да. Но Apple это не позволяет там из-за безопасности, других проблем. Вот, ну и ради своего монопольного положения. То есть, если здесь прогнут, там, европейцы, китайцы, я сомневаюсь, что в США это получится, вот, это, конечно, будет, да, действительно очень серьезным ударом этой компании, которая, безусловно, останется там тем гигантом, каким она есть сейчас, но, скажем так, не все-таки ее монопольное положение немножко изменится,
угу,
вот, в сторону большей рыночной свободы.
Например. Ну, вообще, мне кажется, начали потихонечку прижимать, что, конечно, не может не радовать.
Ну, да, ну, опять же, я, честно говоря, уже говорил, повторяю, мысль о том, что, скажем так, учитывая их там все эти возможности медийные, лоббистские и так далее, я думаю, что, в принципе, там ничего страшного для них не будет. Вот, но да, какое-то время фон будет нехорошим. Вот, и, собственно говоря, на этом все, наверное, по Китаю.
Да, давай вопросы почитаем.
Угу.